Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Фессалоника во времена апостола Павла была одним из важнейших римских городов. Теперь этот город называется Салоники, и расположен он на территории современной Греции. В Фессалонике апостол Павел в течение 3 суббот говорил с теми, кто приходил в иудейскую синагогу, и доказывал им из Писаний, что Иисус был Мессией, Христом. Многие уверовали, но не все. Те, кто не уверовал, стали возмущать народ и настраивать людей против Павла. Тогда братья немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею. Когда Павел и Сила пришли туда, они также пошли в синагогу и там проповедовали Евангелие до тех пор, пока некоторые из иудеев не пришли туда из Фессалоники и не начали возмущать народ. Тогда Павел отправился в Афины, а потом в Коринф. Там к нему вновь присоединились Сила, иначе называемый Силуаном, и Тимофей. Павел помнил о верующих в Фессалонике и беспокоился о них, поэтому он попросил Тимофея вернуться в Фессалонику, чтобы навестить верующих. Служение Павла в Фессалонике было очень непродолжительным, по всей вероятности он провел там всего лишь около 4 недель. 3 субботы, то есть в течение 3 недель он говорил с людьми в синагоге, а после этого он был вынужден уйти из Фессалоники из-за возникшего в народе возмущения. Возможно, что когда Павел и его друзья пришли в Фессалонику, они все еще были покрыты синяками и кровоподтеками от побоев, полученных в Филиппах. Вероятно, именно поэтому Павел говорит в своем послании, что он пришел к ним в скорбях. Тимофей, посланный Павлом в Фессалонику, нашел тамошнюю церковь, верно следующей за Господом и крепко стоящей на том основании, которое было заложено проповедью Павла. Вернувшись в Коринф, Тимофей рассказал апостолу о процветании и росте этой церкви. Тогда Павел написал церкви в Фессалонике это письмо, которое стало, возможно, самым первым из посланий апостола церквям. Главной темой этого послания было второе пришествие Иисуса Христа. Напоминание о возвращении нашего Господа красной нитью проходит через все первое послание Павла фессалоникийцам. Когда мы будем изучать 4 и 5 главы, мы встретимся с учением о восхищении церкви. Павел заботился о том, чтобы верующие правильно поняли все то, чему он учил их. Он желал исправить недопонимание и заблуждения, которые возникли по поводу того учения, которое он проповедовал. Итак, давайте откроем 1 главу 1 послания к фессалоникийцам. Павел и Силуан, то есть Сила, и Тимофей, церкви фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Церковь в Боге, церковь в Иисусе Христе. Павел еще будет говорить о силе Святого Духа, с которой благая весть была передана верующим, как он пишет, со многим удостоверением, то есть убедительно, с доказательствами. Мы видим, что церковь существует в Боге, Отце, Сыне и Святом Духе. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа», — пишет Павел. Заметьте, как часто он употребляет эти имена вместе — Бог Отец и Господь Иисус Христос. Если бы Иисус не был Богом, то подобное постоянное объединение Его имени с именем Божьим было бы просто богохульством. Некоторые спрашивают, а почему в таком случае Павел не включает сюда Святой Дух? Но нам необходимо помнить, что послания Павла были вдохновлены Святым Духом. Иисус сказал, «Когда придет Дух Святой, Он будет свидетельствовать обо Мне», то есть о Христе, а не о самом себе. Поэтому вполне достаточно того, что по вдохновению Святого Духа в написанном Павлом объединены две личности Божества — Бог Отец и Бог Сын. «Благодать и мир» — — это типичное приветствие Павла. В Новом Завете благодать и мир — как сиамские близнецы, они всегда вместе. Если вы где-то видите одно, тут же поблизости вы найдете и другое, и всегда они упоминаются именно в таком порядке — благодать и мир, потому что вы не сможете испытать мира Божьего до тех пор, пока не примете Божьей благодати. Понимание Божьей благодати необходимо для того, чтобы познать Божий мир. В течение многих лет я жил в мире с Богом, но в моем сердце не было Божьего мира и покоя, потому что я не знал Божьей благодати. Мои отношения с Богом строились на основании закона. Моя праведность, в моем понимании, основывалась на моих собственных заслугах, на том, сколько времени я уделял молитве и изучению Писания. Однако затем, когда я пришел к познанию благодати Божьей, мои отношения с Господом стали основываться на любви. Я стал испытывать мир Божий, которого никогда не испытывал прежде. Какое же это было благословение, когда мир Божий пришел в мое сердце, и когда я обрел покой в том, что совершил Иисус Христос. Полную уверенность в Евангелии я обрел только после того, как познал Божью благодать. До того момента у меня не было уверенности в Евангелии и в своем спасении, но вместе с благодатью в мою жизнь пришла уверенность. «Всегда благодарим Бога за всех вас», — пишет Павел фессалоникийцам, вспоминая о вас в молитвах наших. И вновь, как и в каждом из своих посланий, Павел предстает перед нами как человек молитвы. Когда в Новом Завете мы видим тех людей, которых Бог использовал наиболее могущественным образом, мы находим у них определенные общие черты. Одна из этих особенностей — это то, что все они были людьми молитвы. Если вы хотите, чтобы Бог действительно использовал вашу жизнь, то для этого вам необходимо пребывать в постоянном и очень близком общении с Ним. Вы должны стать с Богом единым целым. Молитва является тем, что позволяет нам соприкасаться с Богом. Молитва — это не монолог, хотя очень часто мы представляем себе молитву именно так. Молитва всегда должна быть диалогом. В действительности, в последние годы в молитве я провел больше времени слушая, чем говоря. Когда мое общение с Богом только начиналось, я только говорил и очень мало слушал. Но шли годы, мои взаимоотношения с Богом укреплялись, и я научился меньше говорить и больше слушать, потому что я пришел к убеждению, что то, что хочет сказать мне Бог, гораздо важнее всего того, что могу сказать Ему я. Итак, я научился слушать Бога. Мне необходимо начинать слушать еще до того, как я начну говорить что-либо в молитве, чтобы Бог мог сказать моему сердцу, в чем состоит Его воля, в чем состоит Его желание, Его цель в данной ситуации и в моей жизни. Павел был человеком молитвы, и Бог использовал его могущественным образом. «Вспоминая о вас в молитвах наших, — пишет Павел, — непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования». Вновь, как и в посланиях к Галатам, Ефесянам и Коринфянам, Павел объединяет вместе эти три понятия — веру, любовь и надежду, то есть упование. Апостол пишет, что у фессалоникийцев было дело веры. Если ваша вера истинна, тогда она непременно будет проявляться в делах, это будет происходить естественным образом. Если же ваша вера не влияет на ваши дела, никак не отражается на вашем образе жизни, то эта вера не является истинной. Истинная вера человека обязательно будет проявляться в его жизни. Его дела станут результатом его веры. Далее Павел говорит о труде любви. Это же слово встречается в обращении Христа к Ефесской церкви в книге Откровения. Слово, переведенное здесь как «труд», означает что-то, что человек делает до полного изнеможения, до предела. Только любовь может производить такой труд. Мать готова трудиться до полного изнеможения, заботясь о своем маленьком ребенке. Она не переставая хлопочет, готовя еду, стирая одежду, убираясь в доме. И вы никогда не услышите, чтобы мать сказала о своем ребенке: «Какой ужас! Он опять весь вывалился в грязи. Вот грязнули. Я так устала, пожалуй, я не стану его мыть, уложу его спать грязным. Нет, мать возьмет своего ребенка, отнесет его в ванну, хорошенько вымоет ему руки и лицо, а после этого еще и расцелует и споет ему колыбельную, даже несмотря на то, что она ужасно устала и переделала за день уйму дел. Вот это и есть труд любви. Как замечательно, когда наша любовь к Богу настолько сильна, что мы просто забываем о своей слабости и усталости. Павел написал, что любовь Христова объемлет нас. Любовь — это единственное побуждение для наших действий, которое угодно Богу. В этом заключалась проблема Ефесской церкви, которой адресовано одно из посланий Иисуса в книге Откровения. Они трудились, но без любви. Именно об этом говорил им Господь. «Если вы не начнете снова любить, если вы не вернетесь к своей первой любви, я скоро приду и сдвину ваш светильник с места его». Итак, единственный труд, который Господь действительно принимает от нас, — это труд любви. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы», — написал Павел в первом послании к Коринфянам. Также он говорит о том, что у фессалоникийцев было терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим. Терпение проявляется в том, что мы ожидаем и надеемся на Бога. Я не знаю, почему это так трудно, но лично для меня в моей христианской жизни это, пожалуй, сложнее всего — ждать и надеяться на Бога. Так часто я пытаюсь ограничить Бога какими-то рамками, поставить Ему какие-то условия. «Господь, я отдаю Тебе эту ситуацию до субботы», — говорю я. «А если к субботе Ты чего-нибудь не сделаешь, тогда мне придется браться за дело самому». Но мне необходимо верить, что Бог действительно контролирует все, что Он действует, даже несмотря на то, что я не вижу этого своими глазами. Как много проблем возникало из-за того, что мы не дожидались Бога. Сколько раз, как Авраам, мы пытаемся взять все в свои руки, даже зная о том, что Бог предопределил и что Он намеревается сделать. Сколько проблем мы создаем, когда начинаем пытаться помогать Богу? Мне кажется, эта проблема существовала всегда. Нам необходимо терпение упования, просто надеяться на Бога, знать, что Он будет действовать в угодное Ему время, и быть уверенным, что Бог все совершит по воле Своей. Писание очень часто призывает нас к терпению. В послании к евреям говорится, что мы должны быть терпеливы для того, чтобы получить обещанное. Мы знаем о тех, кто в ветхозаветные времена верой и долготерпением наследовал обетование. Апостол Иаков в своем послании тоже призывает нас быть долготерпеливыми до пришествия Господня. «Укрепите души ваши, будьте терпеливы, ибо Господь ожидает, чтобы собрать полный урожай». Итак, верующие в Фессалонике были терпеливы в своем уповании, они трудились в любви и совершали дела веры. И все это после одного месяца служения Павла у них. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья», — пишет Павел. Как правило, в церкви не говорят об избрании с теми людьми, которые только что пришли ко спасению. Обычно считается, что об этом можно будет говорить только тогда, когда человек будет достаточно хорошо наставлен в Писании. Но Павел считал необходимым рассказать верующим в Фессалонике о божественном избрании. Он обращается к ним, зная их избрание, зная, что они избраны Богом. У людей возникает очень много проблем с пониманием учения о божественном избрании. Их смущает тот факт, что Бог якобы делает выбор за них. Но в принципе мы ведь ценим то, что Бог дал нам способность и возможность выбирать. Я рад, что Бог позволил мне выбрать, с кем я проведу остаток своей земной жизни. Он позволил мне выбрать ту, которая стала моим спутником на всю оставшуюся жизнь. Он не просто швырнул в мою жизнь первого попавшегося ему под руку человека. «На, держи, это тебе». Он позволил мне выбрать ее и дал ей, в свою очередь, право выбора, когда я сделал ей предложение. Бог не принуждает нас провести всю нашу жизнь с человеком, до которого нам нет никакого дела, или с кем-то, кто нас совершенно не привлекает. Итак, если Бог дает нам право выбирать того, с кем мы проведем остаток нашей жизни здесь, то почему же Бог не имеет права выбирать тех, с кем Он будет проводить вечность? Несомненно, у Него есть это право. У меня по этому поводу не возникает никаких проблем. Наоборот, я ужасно рад, что Он избрал меня. Иисус сказал Своим ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам». Иисус сказал: «Я избрал вас, чтобы вы были Моими учениками». Итак, Писание действительно говорит о том, что Бог избирает людей. Но оно никогда не говорит о божественном избрании и предопределении отдельно от Божьего всеведения. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, написано в послании к римлянам. Проведя в Фессалонике всего один месяц, Павел преподал церкви учение о божественном избрании. «Потому что наше благовествование у вас было не в силе только, — пишет он, — но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Мне кажется, что в этом и заключается слабость проповеди Евангелия в наши дни. Так часто мы преподаем Евангелие только в слове, в этой проповеди не хватает силы и действия Святого Духа, и вместе с этим удостоверения, то есть уверенности. Как вы, должно быть, помните, из Фессалоники Павел отправился в Коринф. Позднее в своем послании к Коринфской церкви он написал: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Нам нужно как можно больше таких проповедей, в которых проявлялось бы действие Святого Духа и сила Божья. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами», — пишет Павел фессалоникийцам. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Говоря о скорбях, Павел, скорее всего, имеет в виду то, в каком плачевном физическом состоянии он предстал перед фессалоникийцами, но они все равно приняли слово с радостью Духа Святого. «Так что вы, — продолжает Павел, — стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Потрясающе! Церковь была основана там самое большее полгода назад, и за это время от них слово Господне разнеслось по всей округе, их вера в Бога распространилась повсюду. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам». Из этого мы видим, с какой силой Дух Святой работал в Павле и его спутниках, когда они пришли в эту церковь. Просто удивительно, что такая молодая церковь была такой активной. Это может быть объяснено только действием силы Святого Духа. Какую же ошибку мы допускаем порой, полагая, что Дух Святой действовал с такой силой только во времена жизни апостолов, во времена ранней церкви? Как мы ошибаемся, полагаясь в своей проповеди лишь на убедительные слова человеческой мудрости, пытаясь укрепить людей в вере красивыми словами и умными разговорами? Нам необходимо действие Святого Духа, Его сила, чтобы благая весть могла распространяться не в слове только, но и в силе, в действии Святого Духа. Именно поэтому фессалоникийцы, бывшие язычники, обратились от идолов к служению живому и истинному Богу. В Греции существовало множество различных идолов и языческих храмов. Когда Павел пришел в Афины, он, как написано, возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Его сердце просто разрывалось при одном виде этого прекрасного города, погрязшего в идолопоклонстве. Нельзя сказать, что Павла повсюду принимали тепло и радушно. В Филиппах его избили и выпроводили из города. не успел он прийти в Фессалонику, как ему пришлось оставить и этот город, а людей, у которых он останавливался, арестовали, и затем они были вынуждены заплатить штраф за то, что позволили Павлу пожить в своем доме. Затем Павел пришел в Верию, но ему пришлось уйти и оттуда из-за возмущений, возникших там по поводу его служения. Его спутники сказали ему: «Послушай, мы останемся здесь, в Верии, чтобы послужить церкви, а ты можешь взять себе небольшой отпуск. Пойди, отдохни в Афинах». И Павел отправился в Афины. Но когда он увидел этот город, погрязший в идолопоклонстве, он не мог просто отдыхать и наслаждаться его красотами. Его дух возмутился, и он начал делиться Евангелием с жителями Афин. Ему тут же сказали: «Давай-ка, приходи в Ареопаг, мы там соберемся и выслушаем все, что ты расскажешь нам о твоей новой религии». Афиняне всю свою жизнь проводили в разговорах, спорах и дискуссиях, и всегда были готовы послушать что-нибудь новенькое. Павлу даже отвели особый день для выступления в Ареопаге. Начиная свою речь, он сказал: «По всему вижу я, что вы люди особенно религиозные и набожные, ибо, идя сюда через ваш город, я заметил, как много у вас богов. И также заметил я один маленький жертвенник, на котором было написано «Неведомому Богу». Об этом-то Боге я и хотел бы вам рассказать». В Древней Греции обожествляли абсолютно все, даже человеческие эмоции. Там существовали бог любви, бог ненависти, бог страха, бог мира, бог радости. И вот однажды какой-то человек подумал: «А вдруг мы кого-то забыли? Не стоит сердить этого бога. Давайте построим жертвенник и этому неизвестному богу, чтобы он не посчитал себя оскорбленным и не рассердился на нас». Мы часто думаем об идолопоклонстве как о чем-то, что давно кануло в историю, или как о чем-то, что существует только у народов с примитивной культурой, но это вовсе не так. Идолов мы можем обнаружить даже в церкви. Это всевозможные изображения, статуи, мощи и реликвии, которым люди поклоняются, несмотря на то, что Писание совершенно недвусмысленно запрещает это. Когда человек начинает поклоняться идолу или какой-то реликвии, это служит верным признаком того, что этот человек утратил осознание Божьего присутствия. Часто для исполнения своей воли Бог использует какие-то вещи. Бог, к примеру, использовал крест, чтобы дать нам спасение. Но люди где-то раскопали щепки якобы от этого самого креста и начали поклоняться кусочкам дерева. Смысл же того, что произошло на кресте, оказался где-то утерян. В пустыне Бог использовал медное изваяние змея, чтобы дать людям исцеление от укусов ядовитых змей. Но спустя какое-то время, к тому моменту, когда на престол взошел царь Езекия, иудеи стали поклоняться этому медному змею. Они сохранили его со времен Моисея, кусок меди стал для них идолом, и люди приходили и поклонялись этому медному змею. Езекия уничтожил это изваяние, потому что это был просто кусок меди, а не Бог. Само то, что народ стал поклоняться медному змею, указывало на утрату реального осознания Божьего присутствия в жизни людей. Но в то же время это показывало, что они вновь хотели испытать в своей жизни силу Божью и его присутствие. У греков существовало множество богов. Надо отметить, что древние греки были гораздо честнее многих людей, которые живут в наше время. Идолы продолжают жить в человеческих сердцах. Просто мы не облекаем их в какую-либо осязаемую или видимую форму, не устанавливаем их на пьедестал, не ставим перед ними цветы, не поклоняемся им каждое утро и не зажигаем перед ними свечки каждый вечер. Но ведь поклоняться идолам можно и в сердце. И в наше время есть люди, которые поклоняются Нарциссу, Афродите, Бахусу, Зевсу. Нет, они не держат у себя в домах изваяний. Идолы продолжают жить в человеческих сердцах, просто мы не облекаем их в какую-либо осязаемую или видимую форму, мы не устанавливаем их на пьедестал и не ставим перед ними цветы, не поклоняемся им каждое утро и не зажигаем перед ними свечки каждый вечер. Но ведь поклоняться идолам можно и в сердце. И в наше время есть люди, которые поклоняются Нарциссу, Афродите, Бахусу, Зевсу. Нет, они не держат у себя в домах изваяний. Их идолы обитают в их сердцах. Итак, Павел пишет, что верующие в Фессалонике обратились от своих идолов к живому и истинному Богу и ожидали с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Интересно, что в каждой из первых четырех глав своего первого послания к фессалоникийцам Павел напоминает о втором пришествии Иисуса Христа, которое очень важно для каждого христианина, ибо именно надежда на приход Христа поддерживает и укрепляет нас. Павел говорит, что упование надежды фессалоникийцев заключается в том, что они ожидали с небес Сына Божьего, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Самое главное в Новом Завете — это воскресение Иисуса Христа из мертвых и будущее возвращение Христа для того, чтобы избавить нас от грядущего гнева. Слова «грядущий гнев» могут относиться к вечному наказанию, которое ожидает тех, кто отверг Бога. Но также это может относиться и к тому гневу, который будет излит на землю во время, называемое «великой скорбью». Далее Павел напишет, что Бог определил нас не на гнев. Иисус освободит нас от грядущего гнева, который изольется на землю во время великой скорби, описанной в книге Откровения, когда на вселенную изольются ужасные разрушительные суды Божьи, и будут происходить великие и устрашающие события. Тогда, написано в книге Откровения, цари земные и вельможи, и все люди будут прятаться и взывать к горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Грядущий гнев Божий. Я убежден, что Бог избавит нас от гнева в период великой скорби, так же, как и от вечного осуждения, которому подлежат все неверующие. «Вы сами знаете, братья, — продолжает Павел, — о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Вполне очевидно, что приход Павла в Фессалонику был событием, которое всем хорошо запомнилось, потому что в самом начале своего послания он уже упоминал об этом событии целых три раза. Он, то есть приход Павла и его спутников в Фессалонику, был не бездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, пишет Павел, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!